Кто-то первый раз на этой теме, поднимите руки, пожалуйста, кто впервые пришел на эту тему. О, есть впервые. Ну, похоже, тема будет только про женщин, потому что тут мужчин почти нет в этом зале. Очень мало. Интересное, да, интересное явление, потому что сейчас именно большинство женщин принимают активное участие в социальной жизни, воспитании детей, как-то в устройстве общества внутреннего, нуждается общество сейчас во внутреннем устройстве, и женщина в этом главный эксперт. Мужчина, он во внешних вещах эксперт, женщина в внутренних вещах, в плане отношений, устройства дома, воспитания, влияния внутреннего. Она считается богиней процветания, экспансии. Внутри, если это хорошая жена, скажем, хорошая мать, хорошая сестра и прочее, это женское начало, дает удачу, приносит удачу женщине. А мужчина, он при поддержке этой удачи добивается тоже своих успехов в своей области. Без удачи невозможно добиться успехов, поэтому влияние женщины сейчас очень важно, правильное. Почему мы этом говорим правильно, неправильно? Потому что мир современный, он отличается от мира несовременного именно этим. Что сейчас культура, она стала более сексуальной, чем была. То есть поведение женщины изменилось. Значит, вы наблюдаете. Много перемен в мире произошло за исторически за последние, скажем, десятилетия или сто лет последние. Но наблюдаете эту связь. Меняется поведение мужчины и женщины, меняется все остальное. Основа в этом заключается. Всех сфер деятельности, экономики, политики, устройство семьи, законов, которые постоянно меняются. Почему меняются? Заметьте, отношения мужчин и женщин меняются. Поэтому, если мы хотим стабилизировать общество, мы должны знать здоровые отношения, которые не нужно менять. Вот, например, температура в теле 36,6. Это не нужно менять, верно? Если будет ниже, будет плохо. Слабость будет, апатия будет, недостаток энергии. Если выше, то бред. Начинается сумасшествие какое-то, беспокойство, то есть тоже это болезненное состояние. Эта температура тела сравнивается с количеством именно вожделения в сознании и теле человека. Здоровое и нездоровое. Есть возбужденное состояние, есть вялое состояние болезненное, есть здоровое состояние. То есть вожделение, что это такое вожделение? Ну, похоть, можно сказать, что еще. Вожделение – это желание удовлетворять себя. Причем это желание, если мы говорим о вожделении, непреодолимое. Это называется вожделение. Те желания, которые мы можем преодолеть, контролировать, это еще не вожделение, это просто желание, которым мы живем с ними. Да. И живем, значит, что мы с ними можем найти общий язык. Но с вожделением найти общий язык уже трудно, непреодолимо. Все, уже знаю, что плохо, а уже не могу поступить. Ну, например, наркотик. Это такой пример, который сразу ясное представление дает. Одна-две дозы, все, я не могу обойтись. Как? Ты же раньше обходился. Что случилось? Вожделение. Пробудилось вожделение. Поэтому есть культура, нам хорошо известная какая-то культура, может быть, забытая для кого-то, что есть ограничения в этом плане разумные. Дети до 16 лет. Зачем? Почему? Почему? Если вы раньше времени пробуете вожделение, это не принесет пользы. Нужно в свое время. Причем в условиях брака обязательно. Нельзя без брака, вне брака. Ну, то есть мы говорим о каких-то вот основных таких постулатах здоровья общества. То сейчас немножко эти принципы у нас слабеют в обществе под влиянием вот этих перемен, что всем хочется быть свободными, эмансипированными. И мужчинам, и женщинам. Но я вам скажу одну вещь, что далеко не все сегодня понимают слово «эмансипация» правильно. Женщину нельзя эмансипировать. Вот в этом смысле слов, в котором мы сейчас это понимаем. Я приведу пример. Давайте вот этому ребенку дадим свободу. Где мальчик тут ходит? Чей это мальчик? Кто родитель? Поднимите руку. Вот. Давайте дадим свободу. Вывезите его в город и оставьте его там. Пусть будет свободен. Вы думаете, что это такое? Это страшная вещь. Никто же бросать ребенка не будет. А ему не нужна такая свобода, видите, оказывается. Ему нужна свобода, он себя хорошо чувствует, когда под опекой родителей. И в Манусамхите говорится, женщина точно такая же, как ребенок. Если вы дадите ей свободу, она испортится. как ребенок беспризорный, он испортится. Ей нужно дать любовь, заботу, контроль, заботу, любовью. Не эксплуатация женщины, потому что она слабая и красивая, ее можно эксплуатировать. Паранджа – это одна сторона. Костры в инквизиции – еще одна сторона, когда женщин так вот везде закрепощали, унижали, за красоту сжигали, за их природу. И другая сторона, другой маятник исторический, вот видите, куда идет? В эмансипацию, пожалуйста, делай, что хочешь. Это две крайности. Нужна разумная золотая середина, это брак. Женщина должна быть не просто с мужчиной, должна быть с мужем. Мужчина для женщин, дверь в ад, говорится. В Ведах так говорится, так и написано. Дверь в ад для женщин – это мужчина. А муж – дверь к спасению. Разница есть. Для мужчины женщина тоже дверь в ад. Вы знаете, семейные люди, если у мужа появилась любовница, все, конец вашей семьи. В каком-то смысле большая, серьезная потеря для семейных традиций. Но жена – дверь к спасению. И сегодня мы должны обсудить эту тему, как жить не просто в мире, не разводясь, а как быть счастливыми вместе. Не один медовый месяц, не один медовый год, а по-настоящему, чтобы жизнь наша была полноценной и счастлива. Как мы должны прожить эту жизнь? Я сразу скажу одну вещь. Это будет нелегко. Никаких иллюзий. Жизнь будет трудна. Но я обещаю, если мы последуем этим принципам, мы будем счастливы. Жизнь должна быть трудна у человека. Мы заслужили такую жизнь. Это законы жизни. У человека предназначение такое. Есть много форм жизни, окружающих нас. И у всех есть предназначение. И мы знаем, у дерева есть свое предназначение, мы изучаем, находим его свойства природные. Вот оно для этой цели служит нам. Есть птицы, у них тоже у каждой есть своя природа, и свое служение, предназначение. Каждый ученый знает уже, это классифицирует их, знаете, они свое место в природе четко имеют, свою функцию хорошо исполняют. А вот человек, кто он? Даже ученые, биологи не знают, даже психологи не знают сегодня. Его предназначение. И говорит, ну ты сам придумай, что ты хочешь. Вот бы природа спрашивала птицу, там, не знаю, зверя какого-то. Ну, ты сам придумай, ты будешь вегетарианцем или мясоедом. Тигр, ну, сам придумай. Он не может придумать, он следует своей природе, он такой, все. Так вот, что же такое человек? А потом мы скажем, мужчина и женщина. И почему, зачем вообще нужна эта мужчина и женщина, это деление? Почему природа пошла таким путем? Я помню историю, которую слышал в Индии несколько лет назад. Когда мы были в Южной Индии именно. Там очень много кокосовых пальм. Там огромные плантации их. Кокосов. И нам сказали, что из Пуран, из древних источников эта информация передается и жива до сих пор. Один мудрец, мистик жил тогда, очень давно. Какие-то там тысячи лет назад, не знаю. Мистик занимался йогой и также пытался постичь законы бытия. Потому что, не постигнув законы бытия, вы не можете применить йогу. То есть, если вы не понимаете, скажем, природу женщины, вы не можете применить йогу. Это отношение. Йога – это отношение. Это уже связь. Если вы женщина, не знаете природу мужчины, вы тоже не сможете построить отношения. Йогу. Йога – это связь. Союз. Союз. Ви-йога или ку-йога – это разрыв, развод. Отчуждение. И вот общество – это йога вместе. Семья – это йога, говорится. И вот этот йог, то пытался соединить свою жизненную силу с вселенской жизненной силой, пытался понять законы бытия, и в процессе медитации он увидел, что странная вещь. Все живые существа как-то лучше устроены низшего вида, чем человек. Почему? Потому что у них с рождением, с браком все гораздо проще. Там нет таких понятий, как верность, совесть, они совокупляются прямо на улице, им не стыдно, у них нет психических проблем, таких глубоких обид, быстро все забывают. Рожают потомство уже через короткое время, оставляют его, они уже самостоятельно, но у человека, посмотрите, все в таких муках. Этот йог подумал, ошибка творения какая-то. Человек так страдает незаслуженно. Это высшая форма жизни. Посмотрите, сколько нужно? 9 месяцев вынашивать. Потом нужно в муках родить ребенка. Ребенок тоже с великими муками рождается. Он проник в эти вещи. Потом еще нужно воспитывать его полжизни. Поддерживать семью, мужчина работает, женщина тоже работает. Боже мой, ой, ссорятся, мирятся. Ой, ой, ой. Нет, 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 нет. Ошибка. Я сделаю по-другому. Я пересоздам этот принцип. Это был великий йог. И он решил создать дерево, которое бы выращивало людей. Как матрица, знаете, в пробирках таких выращивается. Сейчас тоже в пробирках пытается выращивать. Вот он создал такое дерево. Где уже стали отрастать, он подумал, вот человек отрастает просто там на ветке. Видите, никаких мук, никаких проблем. Потом отпадает и уходит. Все. В готовом уже варианте, упаковано все. А что, думаете, нельзя это сделать искусственно? При наличии йогических сил можно. Наука к этому только сейчас теоретически подходит. Там клонирование, какие-то еще попытки пытаются сделать. Но они когда-то создадут при помощи йоги это, потому что в прошлом уже это могли делать некоторые мистики. Ситхи существуют. И вот он начал свою медитацию. В этой медитации он использовал свою жизненную силу Вселенной, и создал новый вид дерева уже с этой целью, где потекла кровь вместо древесного сока. Нужно состав. Максимально приближен к человеческой крови. Вы знаете, что кокосовый сок – это состав максимально приближенный к человеческой крови. И можно делать переливание крови. В годы войны делали кокосовую жидкость. Это не вода. Это кровь по своему составу. Только прозрачная. Потому что она, это дерево было создано неестественным способом. Более-менее искусственным. И если вы видите кокос, когда он начинает зарождаться, он напоминает очень по форме голову ребенка. Вы, если понаблюдаете, вы увидите много сходств. И также в Индии говорят, у кокоса есть глаза. Потому что не было ни одного случая за историю кокоса, чтобы он упал кому-то на голову. Вот такие странные вещи говорят о кокосе. И это очень полезная, полезнейшая вещь для человека оказалась, она близкая к нашей природе, для развития нашего разума, жизненной силы. Кокосовая жидкость полезна. И сам по себе кокос, это вот орех, тоже очень полезен. Если вы едите кокос регулярно, хотя бы раз в месяц, хорошая профилактика от рака, лучшая профилактика от рака, я слышал. Дает сильную иммунную систему. И ведь я рекламирую кокос, это реклама, короткое отступление. Здесь он не растет, кокос, но... И вот, представьте, уже стали появляться эти головки, там уже эта жидкость потекла, этот йог стал уже формировать это дерево. И тут пришел его гуру. Не помню, как его звали. Еще более великий йог, уже постигший уже эти законы бытия, знаете, уже знающий, в чем суть. Он сказал, что ты делаешь? Остановись немедленно. Ты совершишь непоправимый ущерб человечеству. Как? Это же благо, он сказал. Это же благо. Я же упрощаю все, я же облегчаю, я же устраняю страдания. Любой йог должен смотреть, чтобы люди не страдали. Я это пытаюсь сделать. Да, сказал этот мистик другой. Но тогда ответь на вопрос. Кто будет поддерживать такой мир? Кто будет мать этого ребенка? Кто отцом этого ребенка? Каково будет отношение между теми, кто родился от этого дерева? Должна быть мать, которая выносила его, родила в муках, с страданиями, которая чувствует, что она становится мать, она будет это ценить. Она не будет связана, он будет поклоняться ей как Богу. Вот тогда мы сможем устроить общество, отношения между людьми. Если будут такие понятия, как глубокий мать, отец, сын, дочь, брат, сестра. Не просто комфорт, знаете. Все без боли, все вот так вот приятно, вот с закрытыми глазами, вот так вот. Один ученый проэкспериментировал с бабочкой. Ну, это кокон был. Он тоже наблюдал эту картину, как этот несчастный кокон. О-хо-хо-хо. Понаблюдайте. В страшных муках рождается бабочка из кокона. Сколько усилий, чтобы разорвать этот кокон. Видно, как ее трясет, как и конвульсия, как она пытается выжить, выбраться оттуда, чтобы потом полететь, красивый полет осуществить. Он тоже так же подумал, как тот мистик. Какая-то ошибка природы. Давай посмотрим, что будет. И надрезал очередной кокон лезвием бритвы, облегчив таким образом путь бабочки. Она быстро вылезла из кокона, но летать не могла. Должно быть предназначение человека – аскеза. Борьба за хорошие вещи. За все приходится бороться. За хорошего ребенка, за свое здоровье, за семью, за родину, за веру, за знания. Потому что что тут невежество, тут зло, тут индивидуализм, тут зависть, тут жадность. Мы сталкиваемся с этим, знаете, лицом к лицу. И ответы на эти вопросы мы найдем в правильных отношениях между мужчиной и женщиной сначала, прежде чем говорить о более высоких материях. Заметьте, исторически, чисто исторически, когда люди перестали верить в душу? Нет, когда женщина стала эмансипироваться. Именно тогда. Именно тогда. Исторически посмотрите на это внимательно. Эти параллели проведите. Это очень связано. Например, сейчас мы говорим, здесь большинство женщин, мужчин мало. Почему? Почему мужчины меньше заинтересованы в этих знаниях сегодня? Это не обвинение, просто вопрос. Потому что мужчины не могут осмыслить эту тему. Она им неинтересна. Знаете, почему они не приходят на эти темы семейные? Они думают, все просто, я мужчина, я просто говорю, она делает, и все. Мне другого знания не нужно. Это на санскрите говорится, да, мужчина, он имеет природу пуруши, санскрит, а женщина пракрити, то есть пуруша наслаждающаяся. Женщина исполняет его желание, он наслаждается женщиной. Это высший объект для него наслаждения. Поэтому он, как мужчина, думает, что женщина моя и подчиняется мне, подчиненная мне. Для него все просто, ему не нужны какие-то знания для пуруши. То есть его тема мужчины и женщины не очень волнует мужчину, он просто устанавливает свои права и все. А женщина прокрити, она дает наслаждение. Все организовывает в доме, она также имеет внешнее соответствующее поведение для мужчины. Она для мужчины старается. Она зависима от мужчины. В 9 раз зависимее, чем мужчина от нее. То женщина без брака слабая, а мужчина в браке слабый. Он силен, когда не женат. Поэтому мужчины, они всегда будут делать вид, что они независимы от женщины. Они имеют свое мнение, слушают ее мнение, делают по-своему, они спорят. А женщины всегда разумно говорят, ты не все знаешь, ты слушай меня, я тебе скажу, как нужно делать. Пуруша прокрити. Но на самом деле, если честно говорить, женщина – это тоже пуруша сейчас. Она тоже хочет наслаждаться, поэтому они ссорятся. Двое хотят господствовать в семье, поэтому они всю жизнь спорят, тоже главный в доме. Говорит, я голова, слушай меня, мужчина. Говорит, а я шея. Говорит, жена. Куда поверну, туда и повернешься. Я управляю на самом деле. И то, и другое правильно. Сейчас мы немножко для тех, кто впервые эту тему слушает, мы немножко расскажем о психологии мужчины и женщины, потом дальше пойдем по этой теме. Психология. А у женщины и мужчины есть мозг. Не только у мужчин, у женщин тоже есть мозг. Некоторые ученые заявляют, что у женщины меньше мозга, чем у мужчин. Ну, чисто биологически. То есть легче он, меньше голова. Но голова меньше точно. То есть мальчик рождается, говорят, тяжелее родить, потому что голова мальчишек больше. У девчонок меньше голова. Значит, мозг тоже меньше. Но это не критика. Это ни о чем не говорит. Я знал одну женщину, у нее вообще мозга не было. Болезнь. Нет, не смешно. Она болела, и мозг растворялся у нее. Вот жидкость образовывалась. Она ко мне приходила, я с ней разговаривала. Я не заметил ничего странного. Она говорит, у меня нет мозга. И смотрит на меня. Ну, немножко дольше смотрела, чем обычные люди. Видно было, что все-таки какая-то координация другая у человека. Но она вполне была адекватной, и память у нее была. Все, даже без мозга. Говорит, он сейчас у меня такой, как грецкий орех. Говорит, уже показывает снимки. Растворяется, говорит, у меня болезнь. Я, говорит, уже не боюсь, я уже привыкла, я умру скоро. Она пришла поговорить за советом. Ну, вот такой факт был. У крысы мозга тоже меньше, чем у человека, верно же? Но она очень умна, заметили? Они принимают решения коллективные, как люди. Генетически они максимально приближены к человеку, крыса. 80% совпадения генов, максимально, говорится, крыса. В ведах тоже говорится, что крыса и человек – это близкая форма жизни, хотя размеры разные. Ну и так или иначе, про мозг мы говорим. Два полушария, также все устроено. Одно полушарие мозга отвечает за рациональное мышление, это рассудок, разум. Другое эмоциональное, да? Физики, лирики. Да, есть какие-то логики, есть какие-то люди поэтичные. Это вот полушарие мозга регулирует это. Если у вас превалирует, скажем, эмоциональная сторона, вы, может быть, будете хорошим актером, может быть, сможете стихи писать, но в творчестве что-то будете делать, или общаться с людьми душевно. Если у вас превалирует сторона рациональная, вы, может быть, будете математиком хорошим, каким-то сухим философом таким, который изобретает что-то. И вот у женщины-мужчины эти полушария функционируют по-разному. Вот тут различия есть уже. В их как бы функциях. Разум или чувство – это для мужчины. Либо разум, либо чувство. Что-то одно, он говорит всегда. Что-то одно должно быть для мужчины. Если он включает свой разум, это какие-то планы, решения нужно твердо принять, чувства у него как бы отключаются, как бы слабеют и вообще уходят на задний план. В этом случае вы видите человека бесчувственного, не реагирующего на эмоции. Судья перед вами, жесткий человек, как бы. Судья, принимающий решение, царь перед вами. Мужчина включил разум. Если же мужчина включает чувства, у него рассудок устраняется. Перед вами трусоватый такой, странный человек, обеспокоенный. Жадноватый, трусоватый, обеспокоенный. Пример. Все знают медсестры военные. Абсолютно все. К ним привозят в госпиталь героев, раненых. Они шли сейчас под пулями. Надо мужество, видите. Но я говорил с ветераном войны на Дальнем Востоке. Он ходил в атаке. Он рассказывал мне про то, что человек чувствует, идя в атаку. Говорит, все отключается. Все чувства отключаются. В это время вы не замечаете, кто убит, кто ранен. Вы вообще этого не видите. Вы просто кричите, глаза кровью наливаются, и вы бежите, и вы уже потом слышите пули, слышите взрывы, ориентируетесь по этим звукам. Уже опыт имеете. Но если вы получаете ранение, он говорит, все, вы уже не мужественный, вы не герой. Вы прячетесь за каждую травинку, вы чувствуете боль. Это чувство. Поэтому, когда медсестрам привозят этих вот раненых героев, которые из-под пуль только что пришли, под осколков, выжили, и они достают шприц, герой пугается. Странно, он только что был под пулями, ничего не боялся. А тут шприц увидел, испугался. Видите, вот это мужчина. Либо он герой, либо он предатель. Зависит от того, куда направлено его сознание сейчас. На чувства или на разум. Поэтому любой мужчина может быть героем или предателем. Вот в этом смысле слова. Это психологи доказали уже. При разных обстоятельствах, они даже сейчас такие пишут, как бы труды, что один и тот же человек может быть героем в какой-то ситуации, а другой предателем. Как его оценивать? Потому что либо одно, либо другое у него переключается. У женщины по-другому работает все это. Одновременно. Чувство и разум. Вот так вот. Тр-р-р-р. Вибрирующая машина такая. Вибрация. Вибратор слышит такой. Тр-р-р-р. Тр-р-р-р. Тр-р-р. Все знаю, все чувствую, все понимаю. Только не знаю, что же делать, что же делать. Что... Видите, решение принятия трудно в этом состоянии. Колеблющееся сознание. Поэтому она все видит прекрасно, и с этой точки зрения, с другой точки зрения, но она сомневается, найдет куда? К мужчине. Ей нужен мужчина. Для чего? Она ему будет говорить. Так или так, так или так, так или так, так или так. Я уже не знаю, и так думала. Может быть так, а может быть не так. Он не может так быстро переключаться, для него это, знаете, беспокойство сплошное. Он говорит, и все, стоп, по-мужски. Я решил, будем делать так, все. Она, ну не знаю, не знаю, не знаю. Испугалась, любого решения боится. И он делает, как решил, все, мужчина, и ошибается. А я тебе говорила, говорила. Или не ошибается, это я тоже тебе говорил. Видите, она защищена. Она всегда права, оказывается. Поэтому ей нужен муж. Если она без мужа сама принимает решение, она себе не прощает. Ей трудно, она в 9 раз глубже устроена, чем мужчина. Ну, в 9 это общая цифра. Не во всех случаях в 9 раз. Например, женщина в 4 раза сильнее чувствует голод, чем мужчина, написано. В 4 раза. Потом не перекусывает постоянно. Если мужчина сел, он съел свой обед, знаете, на целый день. Женщина так не может. Она чуть-чуть. Это кажется чуть-чуть. В течение дня она съест, знаете, сколько? О-о-о. Почему не все похудеет, диета? Потому что они переедают постоянно. Это их природа такова, их природа. Они хотят что-то жевать постоянно, вот чуть что. Здесь, удивляюсь, никто не жует почему-то. Но вот в Индии там атмосфера проще всегда. Там женщины жуют на лекции, жуют всегда. Часто это можно видеть. Все это понимают, то есть к этому относятся нормально. А здесь у нас эмансипация, культура для всех одинаковая, для мужчин и женщин. Потому что женщины здесь не жуют, хотя хотят. Мужчинам легче, видите, слушать лекции. А женщина чуть-чуть там обеспокоилась, и нужно что-то бросить в рот, уже успокоиться. Так легче. То в 9 раз глубже, чувствуя разум. Можете представить у женщины? Это же огромная разница между мужчиной и женщиной. И с этой точки зрения женщина сильнее мужчины, оказывается. Влияние ее сильнее. Заплачет мужчина, вы скажете, иди отсюда. Иди отсюда, вообще не хочу с тобой ничего общего иметь, трус какой-то. Баба вообще. Фу. Заплачет женщина, скажете, что нужно сделать? Разве нет? Видите? Влияние другое. Разное влияние слез. Мужчина идет, скажем, там по улице. Кто на это смотрит вообще? Женщина, чу-чу, каблуки. О, все, а? Влияние другое. Форма влияет, манеры влияют, эмоции глубокие. Это очень влиятельно. Поэтому если мужчина попадает под влияние женщины, разуму конец. Поэтому говорится, женщина для мужчины – дверь в ад. Разум теряет. То есть он не может понять вещи, которые его окружают, правильно. Он начинает хитрить, ловчиться, обманывать, зарабатывать деньги. Вот начинает таким конкурирующим быть. Для себя, для своей жены, для своей семьи он забывает, что живет в обществе, забывает о благе всего полного целого. Он становится как бы ограниченным таким, такой личностью, который все для себя пытается, для своей семьи делать. И в этом случае совершает много плохих поступков. Но он для семьи же, не для себя. Разве не такая любовь сейчас у нас? Ради любви к своей семье я обманываю другие семьи, разве не так? Ради любви к этому человеку я наношу вред другому человеку. Разве не так? Откуда это представление странное? Хотя любить нужно любые проявления жизни, говорится. Нужно учиться большой любви, широкой любви. А современные люди почему-то не могут себя так настроить. Почему? Неправильное отношение мужчины и женщины. Да, мужчина любит женщину. Она может стать его женой. Но в чем обязанность жены? Не эксплуатировать любовь, а направлять его разум к высшей цели. Это ее роль. На санскрите называется Дхарма Патни. Она госпожа религии в семье. Она указывает путь. Не только карьеру. Современная женщина укажет на карьеру, на деньги, конечно же, большей части. Нет, нужно познать смысл жизни и мужчину направить мужа именно к высшей цели жизни. Это Дхарма Патни. А он гуру Пати, ведущий, он впереди. Это его роль. Воин впереди, он защищен. У него нет 9 единиц глубоких переживаний, он защищен. Если он совершит ошибку какую-то, он легко справится с этим. Скажет, ну и что, попробую заново. Он защищен своей природой, поэтому у каждой свои плюсы и минусы. Мужчина не так привязан глубоко к материальной жизни, ни в 9 единиц не углубляется. У него всего лишь единица, и ему поэтому легче достигать высших целей. Он отреченная такая личность, мужчина. Это его природа. Он счастлив, когда он свободен. А женщина счастлива, когда она зависима от семьи, любовью. Как это уравновесить? Странно, да? Вот брак, и мужчина должен становиться свободным, а женщина зависима. Как же сделать мужчину свободным от брака? Разве возможно? Тогда мужчина все, становится жертвой. Нет, послушайте внимательно. Мужчина свободен. Написано. Мужчина может идти, куда пожелает. И возвращаться, когда захочет, в семью. Но при одном условии, если он чист. Он свободен. Сейчас мужчина попадает в ловушку семьи только потому, что, может быть, имеет нечистый ум и привычки. Куда пошел? Я же знаю твою похоть. Жена, она знает его все недостатки на себе. И она знает, что он пойдет куда-то без нее, мало ли что. Она не доверяет ему. Куда пошел? Но если мужчина контролирует свои чувства, если есть разум у него, сила разума, вот это его вторая половина, чувства его не собьют с толку, не стянут вниз. Тогда он свободен, говорит. Он не теряет свободу, он живет тоже в отречении, хотя у него есть семья и обязанности. Итак, чем более похотлив мужчина, тем больше он попадает в зависимость. От семьи, от работы, от отношений, от обстоятельств, атмосфера недоверия, она кругом сейчас распространена, узаконена во всем мире. Что это за культура недоверия? На все вы должны принести документы, справку. Если что-то просто скажете, это не документ. Вы можете потом передумать. Как зовут? Давай паспорт. Там в паспорте есть фотография, имя, фамилия, год рождения. Можете спросить все это. Зачем берете паспорт? Вот фотография перед вами. Просто теперь спросите, как зовут, откуда. Нет, вы не доверяете. Ведь документ давай, ты можешь солгать. Откуда тенденция ко лжи? От неправильных отношений мужчин и женщин. Первая ступень нечистоты – это мысли о незаконном сексе, говорится. Это начало разложения общества. Мысли о незаконном сексе. Мечта. Быть с чужой женой. Или даже просто в уме. Просто в уме. С этого начинается разложение общества. С этого начинается ложь. Как говорится, ход цивилизации изменился, когда дьявол подарил человеку зеркало. Как только он увидел себя и стал любоваться собой в уме, все стало меняться. Знаете, что говорят древние? Все древние мудрецы, все как один, всего мира. Что я не тело, а я душа. Если вы просто мужчина, то вам будет недостаточно одной женщины. Если вы просто женщина, будете эксплуатировать мужчину до смерти. Это природа, мы говорим, это природа. Материальная природа. Поэтому говорится, ты не мужчина, не женщина, ты душа. Ты не эксплуатируешь и не предаешь никого. Это духовные понятия. Не материальные понятия. Материальное – это животное, это инстинкт, это биологическое понятие. Мужчина женат, он смотрит на другие женщины все равно. Ему мало. И женщина не знает границ, как эксплуатировать мужчину. Жил старик со своей старухой. У самого синего моря, помните? И как он? Как старуха эксплуатировала старика, помните? Довела его до... снова до разбитого корыта. Это пример природы. Есть другой пример, аналогичный, чтобы понять, что это за природа материальная. У мужчин и женщин природа одинаковая, по сути, просто в разных формах. Материальная значит негативная, духовная значит позитивная. Жила-была мышка. Такая, знаете, беззащитная мышка, она вот очень осторожно даже пищу искала, потому что кошка была рядом. Всегда где-то кошка присутствовала и следила за ней. Это ее очень беспокоило, и жизнь была не в жизни. И однажды эта мышка оказалась в лесу и встретила йога-мистика. Ей очень повезло. И сказала, дай мне благословение, йог-мистик. Раз я получил эту встречу, я не хочу, чтобы была напрасной. Благослови меня счастьем. А что ты хочешь, спросил мистик. Что для тебя счастье? Я хочу стать кошкой. О, ну раз так думаешь, ты будешь счастлива, уверена, ну, стань кошкой. И стала мышка кошкой. Вернулась, теперь уже кошка не пугала. Ну, тут собака оказалась, боже мой. Вот неожиданность. Как-то я поспешила, она снова вернулась к мудрецу, сказала, прости, прости. Я немножко поторопилась. На самом деле я хочу стать собакой. Я поняла теперь, в чем счастье. Ну, хорошо, сказал мудрец, улыбаясь, понимаю ее. Ну, стань собакой. Ну, теперь жизнь настоящая. Кошки нипочем, мыши вообще забыла, что такое. Гуляй, хозяин любит, кормит, сторожишь, в пределе, пошла гулять в лес, там тигр. О, вот в чем дело. Так вот, что нужно было просить. Дорогой мудрец, я хочу стать тигром. Я теперь поняла, в чем счастье настоящее. Ну, раз поняла, стань тигром, сказал мудрец, улыбаясь, хитро. И стала кошка, мышка, собака тигром. Чувствовали вы себя такие перемены, да? Иногда вы мышка, иногда вы кошка, иногда вы собака, иногда вы тигр с кем-то. Такое бывает с человеком? Бывает. Это ложная гордость называется. Разная ложная гордость, поэтому разное поведение. Когда только она стала тигром, она внимательно посмотрела на мудреца и облизнулась. И говорит, да ведь я же хочу тебя съесть. Мудрец очень удивился. Меня? Я тебя сделал тигром, и ты меня хочешь съесть? Но пойми, это моя природа. А, понял, сказал мудрец, стань мышкой. Вот такая круговерть. Цивилизации рождаются, гибнут, рождаются, гибнут. Всем известно, от чего гибнут цивилизации. От разложения отношений мужчины и женщины. Совершенно верно. Потому что разрушается тонкое тело и тонкие ткани мозга. А что значит разрушаются тонкие ткани мозга? Мы не можем увидеть вещи, которые перед нашими глазами находятся, понять. Согласны? Вот смотрим и не понимаем. Нужно в книге, в справочнике посмотреть, в интернете, в Википедии. Что это такое вообще? Вот человек, что это такое? Вот я сам человек, я не знаю, что это такое. Что не хватает? Тонких энергий. Тонких энергий разума не хватает. Я сейчас приведу пример. Что очевидно перед нами, но мы не видим. Хотите? Хотя это секрет, конечно. Но для клуба Джаганат, да, так и понял. Разрешается сегодня. Это что такое? Ну да, рука. А чья рука? Моя или ваша? А могу сказать, я рука? Нет. Бывают, люди лишаются руки, но продолжают существовать. Это относится ко всем частям тела? К голове тоже? Моя голова или я голова? Некоторые ученые до сих пор считают, что я голова, мозг. Вы тоже так думаете? Правильно. У вас, значит, есть тонкие ткани мозга. Сейчас я поясню. Пример. Из Бхагавад-гиты прямо. Человек рождается. Вот такой. Все были такими. Согласны? Вы помните? Нет. Откуда вы знаете? Рассказы. Рассказали. Мать рассказала. Она авторитет. Мы не помним. Мы не знаем. Мы вообще ничего не знаем. Мы только что-то слышали и видели. Мы даже не знали, как нас зовут, когда родились. И национальность свою не знали, и не знали, кто мы, наш отец и кто наш дед. Нам потом рассказали. Мы ничего, мы в невежестве родились. Ни о себе не знали, ни о мире ничего не знали. Хорошо. Но тело-то растет. Вот оно уже бегает. Смотрите, оно уже изменилось, нет? Кто-то вас видел в младенчестве. А сейчас вы уже бегаете, он же вас не узнает. Тело изменилось полностью. Согласны? Хорошо, согласны, потому что это факт. Скажите, а личность в теле осталась та же самая или уже другая? Верно. Вот видите, как интересно. А потом дальше растет тело, уже юноша перед вами, тело другое, а личность та же самая. Значит, личность – понятие неизменное. Вот он факт перед нами. Это был я или кто-то другой в детстве? Вот я покажу фотографию свою. Там мне 4 года. Это ничего общего. Не было седых волос. Не было такого грубого голоса. Да и одежда другая была. Тут вообще почти без одежды. Трудно понять. Но мать скажет, моя, это он. Это он. Та же самая личность. Тело меняется, личность та же самая. Значит, личность неизменна. Что бы с телом ни происходило, личность остается та же самая. Значит, почему вы считаете, что после смерти тела личность умирает, если она неизменна в течение жизни? Но где тонкие ткани мозга? Давайте включаем сейчас. Почему вы так думаете, что со смертью тела все кончается? Вот чему должны научить своих детей. Вот для чего семья создается. А не для того, чтобы накапливать деньги, обманывать друг друга, а потом по наследству передавать эти деньги, которые дети используют на наркотики. Потому что я – это тело. Это для моего чувственного счастья родители меня оставили. Понимаете? То есть наследство – это знание прежде всего. Образование глубокое. Традиции духовные. Они существовали когда-то. Мощные традиции существовали, основанные мужчинами и женщинами. Это цари прошлого. В Пуранах это описывается. Великие династии – это все были великие учителя своих потомков, которые следовали их наставлениям поколение за поколением, чтобы не посрамить этих великих предков. Потому что оставляли знания, не деньги, а знания. Потому что как вы можете оставлять деньги людям невежественным? Тем более порочным. Сначала мы должны оставить настоящее наследство. Это качество в человеке. А потом можно передать материальную собственность. Это нормально, не опасно. Сейчас ошибка современной цивилизации в том, что образование дают жадным людям. Высшее образование. Это нельзя делать. Поэтому все, кто получает высшее образование, идут потом зарабатывать как-то деньги. Не думают, что для этого и существует образование. Для чего еще? Это серьезная ошибка цивилизации. Образование – это качество. Сначала нужно брать человека от порока, а потом можно обучать какой-то специальности и деятельности приучать. Зачем вы действуете с пороками? Люди современные становятся как азартные игроки за одним столом. Все-то вместе сидят, верно же? Но каждый думает только о своей выгоде. Семья – понятие общественное, так говорится. Маленькая ячейка семьи, она есть большая семья. Поэтому есть великие мужчины и женщины, которые знали об этом. Как поддерживать дух великой семьи? Например, Веда говорится, для любого семейного человека, если вы хотите пообедать сегодня, приготовили обед на всю семью, вы не должны садиться за стол, пока не пригласите гостя. Ведическая традиция. Там говорится, каждый день нужно это делать. Сейчас мы не можем каждый день это применить в наших условиях жизни, но хотя бы раз в неделю гостей нужно приглашать, просто накормить освященной пищей, которую вы готовите с любовью. Так поддерживается отношение большой семьи, гостеприимство. Но здесь, в Средней Азии, здесь не нужно этому учить особенно. Здесь традиции, как бы отношение к этому еще какое-то теплое сохранилось, я так чувствую. Где-то меньше. Где-то вообще не хотят ничего общего с этим иметь. Мы встречали такие случаи, есть такие места, такие культуры, где не хотят никак, ничего общего с этим. Никакого соседства, ничего, просто забор. И все. Я полностью обеспечен, мне никто не нужен полностью. И суицидальное настроение – это настроение именно одиночества. Вроде есть общество, вроде есть даже семья, меня ведь никто не понимает. Вот начинается суицидальное настроение. У подростков это наиболее остро протекает, когда их не понимают, они наиболее остро обидчиво реагируют на это и могут быстро совершить ошибку. Итак, мужчина и женщина. Говорить о мужчине как о душе, и женщине как о душе, то у них есть свои особое предназначение позитивное. Так, мужчина, у него три вещи, которые от него потребуются, чтобы он стал великим человеком. А любой мужчина хочет стать великим человеком. Должен стать великим человеком. И первое – это бесстрашие. Вернее, первое – это осознание смысла жизни. Это первое. Не осознав смысла жизни, нельзя в полном смысле стать бесстрашным. Ради высокой цели мужчина может даже пожертвовать жизнью. Это герой. Но он должен знать, ради чего это делать. Если нет высшей цели, он становится трусом. Поэтому первое – это осознание высшей цели жизни для мужчины. Второе – это бесстрашие. И третье – это щедрость. Вот перед вами настоящий мужчина. И душа так проявляется в нем. Бесстрашие, понимание смысла жизни и щедрость. Вот это все. Равновешно, все хорошо. Великое сочетание. Всего три вещи, не так много. И для женщины пять ролей отводится – которую делает ее бесценной. Как говорят в народе, хорошую бабу мужик не бросает, да? Так говорят в народе. Ну, в России есть такая пословица. Хорошую бабу мужик не бросает. Вот что такое хорошая баба, давайте разберемся. Пять ролей. Ее не бросит никогда никто. Сейчас вы видите, что это трудно будет с огнем. Днем с огнем нужно искать такую женщину. Говорить или не говорить, не знаю. Вот. Все-таки секретная информация, как-никак. Никому не скажете об этом, хорошо? Ну ладно. А кто-то записывает, ну, ответ, не все уже. Все раскрыто, ладно. Будем продолжать. Первая роль – это жена. Или это дхарма-патни, который указывает на его высший долг. Он же должен знать цель жизни. А где он забывает цель жизни? В семье. Почему он слабеет? В семье. Там комфорт, там чувства. Помните историю Одиссея, который переехал на остров на какой-то в поисках золотого руна. И там эти, амазонки. Сирены. Сирены, если он там вышел, там и остался. Неужели бы не ушел? А там были амазонки. Женщины и воин, там не было мужчин, в принципе. И он не заметил, как провел там 10 лет, помните? Вот рядом с женщиной он забывает, он откладывает, он забывает, он наслаждается и откладывает. Поэтому жена напоминает: дорогой, пора на работу. У тебя важная встреча. С любого праздника в России женщина мужа несет на себе и говорит: завтра на работу, ты напился, ты забыл обо всем. Почему забыл? Чувства затмили разум. Поэтому рядом жена напоминает ему об этом, указывает. Дхарма-патни – это жена. Вторая роль, когда мужчина в слабом состоянии, как бы поверженный воин, раненый воин, мать перед ним, жена становится матерью перед ним. Добра и заботлива, как мать, вспомни внимание. Все чувствует, все понимает, рядом мать. Он абсолютно спокоен. Это когда он в ослабленном состоянии. Тогда женщина заменяет его мать, жена. Другая роль предназначена для того случая, когда мужчина забыл уделить должное внимание жене. Мы же говорим, он либо одно, либо другое может забывать. Это в его природе есть. Забыл поздравить, допустим, или забыл там еще какой-то важный день, или там еще что-то, там заработался, или как-то еще отвлекся и забыл. Забыл внимание жене уделить. Она в этом случае становится сестрой. Сестре не нужно много внимания от брата. Она довольна любым вниманием от брата. Я привожу классический пример из своей жизни. У меня есть сестра, потому что старше. Недавно мать мне звонила и говорила: поздравь сестру с днем рождения. Я вспомнил, что ты еще в школе учился, и она говорила мне то же самое. Потому что все... Я младший, поэтому все знали мой день рождения. Я же не знал ничего день рождения, потому что младший. И вот меня все поздравляют, а я, значит, никого не поздравляю. Она говорит: ты эгоист, растешь, ты поздравь сестру. Завтра у нее день рождения, ты даже забыл об этом. Ну, я подумал, действительно, что же ей подарить-то? Что не жалко? Натурально так думал. И у меня была шариковая ручка, которую она хотела у меня отобрать. Тогда был дефицит шариковых ручек в то время. Они только появились тогда, это было что-то, знаете... И там уже пасты почти не оставалось. Ну, все равно уже некуда девать, подарю ей. Обгрызный там стержень такой. Ну, вот. И преподнес ей подарок на день рождения. Обгрызную шариковую ручку. Законченная паста уже. Она повертела в руках. Была там настолько довольна была, помню. Она вот так смеялась. И всем показывала эту ручку, говорит: брат подарил потом на день рождения. И все тоже: о, да, потрясающе, меня хвалили потом. А если бы я жене подарил такой подарок? Вот тут вы должны стать сестрой, говорится. Конечно, обидно же, ну как я стану сестрой, да, он вообще негодяй какой. Меня унизил вообще, ну, мы же так думаем. Но поймите, в этом случае вы действуете, думаете как ребенок, а не как зрелая женщина. Это означает слабый разум. Также мужчина, если он жадный, значит слабый разум. Если трус, слабый разум просто. Если не стремится к цели жизни, слабоумный, слабый разум. Вот так это все определяется. Значит, он еще ребенок, не вырос. Он, может быть, уже научился одевать себя и деньги зарабатывать, но он не вырос разумом. Рассудок его остался. На уровне ребенка обидчивый. Ему нужна мама, покровительство постоянно. В долге не сильный, в обещаниях не сильный. Что от него ожидать, обещает, не делает. Он же так женщину держит, обещает, но потом не делает. А женщина верит, потому что глупая. Поэтому оба хороши, видите. Два собака пара, говорит. Вот называется семья сейчас. И четвертая роль предназначена для того случая, важного случая, когда мужчина разъярен. Знаете, на себе этот опыт женщины, когда муж разъярен. Часто бывает такое? А? Каждый день, да, почти такое бывает, что мужчина что-то такое недоволен чем-то, верно же? В природе есть такое. Он требователен в семье. И когда мужчина в гневе, вы должны знать, что у него рассудок отключен. И там ничем вы не сможете его умиротворить, никакими словами. Ни строгостью, ни наставлениями, ни оправданиями. Нужно стать дочерью. Это четвертая роль. Просто смиренной дочерью стоять. Прав, не прав, дочь не будет против отца идти. Я знаю на себе, я отец, у меня есть дочь. Когда разум, когда у него гнев успокоится, он сам поймет, что он наломал дров, будет чувствовать себя виноватым, пойдет отношения как-то налаживать, извиняться. Вот так она проникает в его сердце своим, как бы смирением, покорностью, завоевывает его сердце. Это важный момент. Женщина покорная, но это не означает, что она подневольна, она так завоевывает его сердце, она становится героиней. Если удастся освоить эту роль, вы увидите, что гнев тут же улетучивается, все. Как будто его не было ничего. Тут же хорошие слова находятся, тут же совесть какая-то появляется, все. Восстанавливается, но еще лучше. И пятая роль, которую она должна знать, это любовница. Жена, она также знает эту роль. Это близкие отношения, это женская культура. Женская природа, ее как бы в виде, естественно. Оно умеет любить также с этой точки зрения. Давать ему чувство любви, поддерживать эти любовные отношения. Это речь, это тонкий разум, который понимает без слов. Она же тонкий разум имеет. Она может понять без слов то, что чувствует, то, что он думает. Если жена – это ложное эго мужа. Жена, говорит, это разум мужа. Она знает, он может сказать одно, но она знает, что за этим стоит. Она мистик становится, если она целомудренно предана мужу, она становится, обретает ситхи. Например, женщина становится хорошим целителем, она может видеть будущее, она может видеть сны соответствующие, она знает, как защитить репутацию мужа, она чувствительна, она дальновидна, она становится такой, если она целомудрена. Сосредоточена на одном муже, на его благе, все способности, все лучшие качества и ситхи к ней приходят. Если она не целомудрена, она не имеет 9 единиц. Сейчас психологи говорят, что не 9 единиц, а 1,5-2 единицы всего женщины превосходят в глубине чувств и разума мужчину. Но это потому, что сейчас женщина думает не об одном мужчине, а обо многих. Она теряет могущество. Вот эту сторону. Как бы. Она, когда теряет могущество внутреннее, тогда она использует могущество внешнее. Шокотерапия. Обнаженное тело свое. Так она пытается выйти замуж сейчас, так она пытается контролировать мужа своим телом. И пока она красива и имеет как бы эти формы, ей это удается. Это потому что влияет на его чувства. На самом деле это может повелевать каким-то образом. Но как только она теряет эту форму, уже очень быстро, она испытает серьезное потрясение в жизни, потому что муж посмотрит на какую-то другую красивую женщину. Мы же сказали, если этот брак бездуховен, обязательно так будет. Никто не может контролировать вожделение, не находясь на духовной платформе, написано. Никто, даже священник. Если даже он одел рясу и дал обеты, совершает обряды, но если он не поднялся на духовную платформу, он не сможет этого делать. Все равно привлечется какой-то женщиной или чем-то еще вроде, какой-нибудь ерундой. В этом главный недостаток. Поэтому женщина, она любовница, она жена, она мать, она дочь, она сестра. Но если мы рассмотрим как бы вот эти 5 ролей и переменим к современному миру, мы видим, что осталось 2 только роли, первая и последняя. Есть жена, которая говорит, иди на работу, зарабатывай деньги. Есть любовница, которая говорит, давай секс. Секс и деньги, секс и деньги. Слабеет роль сестры, матери, дочери. Веда говорит, это не брак. Это узаконенная проституция. Секс и деньги, секс и деньги. Это прямо в семье. Поэтому ценнейшая внутренняя составляющая, дочь, сестра, мать, это нужно восстанавливать эту традицию. Вы скажете, да, но не совсем так. Какая же сексуальная роль, если я мать, и у меня дети? По отношению к ним у меня этого нет. Возможно, возможно. Но я скажу, если вы так думаете, вы можете ошибиться. Мать, которая выглядит сексуально перед детьми, она влияет на них тоже. Это известно. Мальчики чувствуют сексуальное привлечение даже к матери, если она неправильно себя ведет. Поэтому брак автоматически означает контроль чувств. Вот в чем суть брака. Чтобы защитить общество от незаконного секса. С женой для зачатия детей и воспитывай потом детей. Да, одевайся как нужно, чтобы детей воспитывать. То есть есть культура контроля чувств. Ради того, чтобы воспитать новое поколение. То есть накладывает такие обязанности. Видишь, что такое брак? Что такое мужчина и женщина? Это как печь. Брак, как такое печное устройство, потому что внутри огонь. Если вы не создадите печь, огонь сожжет все, это вожделение. Пожар будет. Вон какие сейчас примеры мы слышим. Если не нравится мужчина и женщина, то нравится мужчина и мужчина, женщина и женщина. А почему? Огонь усиливается, вожделение растет. Температура тела уже до 42 скоро поднимется, до смерти скоро. Уже не важно, с кем живет человек, это вожделение. Вожделение растет, растет, растет. Откуда оно растет? Кто выпустил джина наружу этого? Вот. Семья должна построить такую как бы печь. Есть священный огонь брака, очищающий, не сжигающий, не уничтожающий. И это культура общения такова. Воспитание детей – это следующая тема. Мы сегодня ее не будем касаться слишком. Дети – это очищающая сторона жизни для взрослых людей. Потому что к детям никто не испытывает вожделения. Ну, здоровые люди. Больные всякие есть, но здоровые люди нет. Это чистые. Самые чистые отношения в этом мире, говорится, это мать и сын. Отец, дочь тоже. Это тоже необходимо. И посмотрите, как действуют законы природы для человека. Нелегко любить. Вы можете только один раз в жизни, а потом уже никто не спросит. Любить должны уже, даже если не хотите. Любились, женились, все. Это и есть ваш выбор. Потом ребенок рождается. Какой бы он ни был, должны любить. Кто бы он ни был, больной или какой, надо любить. Выбора нет. Подрастает, приводит друзей. Вы их тоже не выбирали. Должны любить, уважать. Эту сторону. Потом ваш мальчик подрос, перевел девочку в дом. Вам эта девочка очень даже не нравится. Вам придется и с этим как-то жить. А вот ваша девочка уже выросла, и мальчика кого-то притащила в дом. О, Боже мой, только не этого. Но вам придется и тут найти общий язык. Теща и зять – это известная тема. Пытаются найти язык с большим трудом. Да. Приходится любить, а как быть-то? И все остальное нужно уже просто принимать душой. Если речь касается души, если мы достигли духовного понимания, несложно это будет. Если не достигли, мы будем враждовать, отцы и дети будут враги. Семьи будут распадаться. Поэтому как бы, если мы хотим говорить о хорошей семье, о мужчине и женщине с этой позиции, то мы должны достичь духовного сознания этого факта. Тогда будет все надежно защищено. Наша семейная жизнь, наши традиции – наше будущее, поколение вырастет нормальным, адекватным. Не нужно будет бояться, если мы научим справляться с вожделением, если мы научим любить, исполнять свои обязанности, долг. На чем заключается воспитание? Для мальчика это цель жизни, бесстрашие, щедрость. Учите сейчас, пока дети растут, подавая пример в этом. По-другому не научите. Вам придется самим делать это, чтобы показать, что это хорошо. Если будете говорить и не делать, они тоже будут говорить и не делать. Вам придется делать эти вещи. Дети нас воспитывают. Для женщины, значит, нужно 5 этих ролей. Как нужно? Девочек уже обучать нужно с самого начала. Быть гибкий разум, применять свою природу, правильно использовать. Не бороться за превосходство, как мужчина, не подражать мужчинам. Зачем подражаете мужчинам, если вы женщина? Зачем подражаете женщинам, если вы мужчины? Это предательство называется. Собственная природа. Кто научил этому? Мода какая-то пошла. Мода. Слово «мода» на санскрите, я посмотрел, «наслаждение» называется. Сегодня такая мода, потом всякая мода. Как наслаждаются сейчас там? Ногами или грудью наслаждаются? Ноги надоели, грудью наслаждаются. Грудь надоела, ногами наслаждаются. Вот и вся мода. Честно говорить, откровенно говоря. Ничего нового же нет. И когда человек контролирует чувства, кажется, что это какая-то жизнь безвкусная, правда? Ну, контролировать чувства, можете представить, хочется то, все, третье. Но нет, контроль чувств означает, что мы достигаем высшего вкуса. Поэтому говорим, счастье – нелегкая задача. Оно связано с контролем чувств, применение разума. И вот этот высший смысл жизни, когда мы приближаемся к нему, это счастье бесконечное. Окупаются все наши аскезы. Благословлена вся наша жизнь трудная. Великий пример. Ну, скажите честно, может ли быть великим примером легкая жизнь человека? Нет. Когда вы видите трудная жизнь, человек на самом деле вышел из нее героем, это пример. Это мы не ожидаем, что счастье будет достигаться легко. Особенно в семейной жизни главное качество для семейного человека – это терпение. Всегда приходится терпеть. Что тут мы не можем отказаться. Надо идти готовить детям, даже если не хотите, если даже болеете. Надо это делать. Надо идти на работу, хотя не хотите уже. Все равно это нужно терпеть, нужно принять эту аскезу. Так. Ответственность. Вот на это я хотел бы настроить сегодня эту лекцию. Вот на такую волну. И также в семейной жизни много есть прекрасных вещей. Это творчество. Это общение с детьми. Это настолько ценный фактор. Потому что свою детскую жизнь мы не помним сейчас. Забыли. Настолько забыли, что не понимаем даже детей. Тело-то сменилось. А воспитывая ребенка, мы как бы заново проживаем свое детство. Осмысленно уже. Очень ценно. Очень ценно. Не жалейте времени на воспитание детей. Это может быть, ну, сколько у вас времени есть, вы заняты, вы работаете, конечно же, нам приходится поддерживать семью. И не так часто, может, близко общаемся с детьми. Но если общаетесь, выдается какое-то время, делайте это с полным вниманием. С полным вниманием. Очень важно. Даже не количество этого общения, а качество. Чтобы ваш ребенок, пообщавшись с вами, понял, мама меня понимает. Она меня знает. Она меня ценит. Вот что важно. Не количество общения, а вот качество общения. У одного святого человека было 12 детей, а время для семейных отношений у него было всего лишь полчаса в сутки. Был занят, мировой судья был. Его признали святым в Индии. Он сейчас не жив. Полчаса на 12 детей. И жена еще. И все были счастливы. Эти полчаса он так использовал, что все были счастливы. Даже минуту, если с ним проводили, были счастливы. Вот такой был любящий, внимательный человек. Я помню свой дошкольный образ. У нас был двор, потрясающий двор. Двухэтажный, двухподъездный дом. Коммунальные квартиры. Там куча детей у всех. Все знали друг друга. 8 квартир всего. И там двор, во дворе дети бегают. Телевизоров не было тогда, поэтому все вместо телевизора смотрели во двор родители. Что там дети? Значит, там футбол, там гигантские шаги, что там придумать, шалаши строят какие-то, или там зимой катки, там хоккей, футбол, и это как, знаете, телевизор был для них. И вот мы играем, и тут мать говорит, сбегай за хлебом, возьми деньги прямо сейчас. Не хочу. Играю, ну как, куда, какой хлеб вообще? Он убегал, прятался там. И все так же думали. Вот когда родители говорят, вот сбегай туда, сбегай сюда, вот тут игра, тут футбол, они всегда тут не могут сами сходить. А на первом этаже бабушка жила. Страшная каракатица. Страшилище такое. Такое толстое, как медуза такая, знаете. Голова уже почти лысая такая. Глубокие такие морщины, страшные такие, знаете. Она ходить не умела вообще, уже не могла ходить. Даже на улицу не выходила. Она была добрая, как ангел. Она никогда нам ничего не говорила и не просила. То есть не приказывала, не ругала, не замечала. Она любила, и мы чувствовали. Не знаю, какая-то мистика была. Это сейчас я осмысливаю, когда вспоминаю прошлое. А тогда я даже не осмысливал, как и все дети. Почему? Что за магия? Она просто подползала к своему окну на первом этаже. У меня силы были там немножко передвигаться по квартире. Она одна жила. И брала эти вот там 20 копеек свои на хлеб. И стучала по стеклышку в окне. И улыбалась, как солнце, вообще как ангел. Это страшилище было такое доброе. И всех нас просто как ветром сдувало к этому окну на перегонки. Хватали эти деньги, бежали все за хлебами. Я не знаю, как это. Такая доброта, такая любовь. Это что-то было. Вот так не заставишь, знаете. А если заставишь, то обгрызут все углы. Мы этого хлеба обязательно обгрызут, огрызки принесут дети. А ей нет, 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 только вот эта бабушка, все. Святое дело, понимаете? Вот какая доброта. Я уж не знаю, почему этот пример привел. О чем мы говорили до этого? О радостях в семье, да, что дети приносят радость. Если есть отношения, внимание, да, да, внимание детям, да, да. Вот она немного внимания не уделяла даже нам, как бы. Но настолько глубоко мы чувствовали ее любовь, ее доброту. Говорится, родители — это главный доброжелатель своих детей. Но обучить его до конца не может сам. Именно потому, что очень любит. Поэтому отдает учителю в школу, который будет строже. Он любит по-другому, с позиции долга. Не выучил — 2 балла. Не прошел по конкурсу — все, давай, давай, применяй усилия, давай, делай все возможное. Есть такая школа, уже тогда отдают. Также дети не должны бояться своих родителей слишком сильно. Это нехорошо. Можете пугать, но не сильно. Когда вы в гневе, дети боятся вас, но вы не должны сильно это делать, потому что иначе связь разрушается, йога. Если хотите напугать ребенка, то кого-то попросите. Наш духовный учитель, когда был маленький, вспоминает, он не хотел ходить в школу. Отец его поднимал, он отказывался, на пол ложился и так далее. И он нанял человека с улицы. В Индии это было. У него был вот такой нос до полу. Такие глаза на выкате у этого человека. Огромная голова, уши большие, с большими серьгами до плеч. И челма на голове. И длинные руки до колен. И он приводил и говорит: отведи его в школу. Этот человек пришел за тобой в школу. И говорит: меня парализовал страх, я ушел с ним в школу. Через несколько дней он говорил: все, этот человек отпускал. А мне говорил: если не пойдешь в школу, я позову того человека. Сам отец, говорит, меня не пугал никогда. То есть это тоже запомните. Не будьте источником страха для детей слишком большого. Строгость – нормально, страх – плохо. Если страх – это комплекс, он будет молчать, он будет не доверять, он будет скрывать, знаете, это плохая вещь. Он должен чувствовать себя свободным человеком в любом возрасте, счастливым человеком. То есть наша задача – принести счастье своим близким людям. Не быть счастливыми, а принести счастье. В этом секрет счастья. Вот это трудно, но это хорошо. Думайте о благе других, приглашайте гостей, думайте о благе общества, воспитывайте такое новое поколение, как бы, традиции, и для этого нужна сила, чтобы выдержать этот путь. Сила. Но я скажу честно, откуда, допустим, я беру такие силы? Чтобы пытаться оставаться человеком в жизни, не терять качество. Сила – это отношение с Богом. Это священный брак называется. Жизнь человека священна, брак священен, рождение ребенка священно, все связано с Богом. В этом сила. Если мы связаны с Богом, мы не пойдем. Мы не утратим человеческие качества, мы не пойдем жертвой зависти или обид, политики, гнева, боли. Люди только и помнят с собой, ну, как обидно, как плохо, и не могут освободиться, не могут, силы не хватает духовно. Изначально предназначение всех религий было именно в этом – освободить людей от этих всех негативных помыслов. Нам нужно вернуть эту силу, свое могущество. Тогда я... Меня сейчас спросили на интервью, вот буквально перед этим. Вы верите в общество без зависти? Что возможно? Я говорю: да, я верю. Верю. Теоретически это можно за полгода сделать, я говорю. Потому что одного человека можно за полгода уже обучить этому, одного. Но поскольку все это сразу не примут, то это только теоретически. Но за полгода возможно построить такое общество. Если мы согласны. Потому что это свобода выбора, это не насильственное образование. Невозможно по-другому. Мы должны сами выбрать этот путь. Избавиться от зависти можно, да? Можно любовь обрести вместо зависти. И для этого нужно действовать из любви. И любовь придет. Из любви к ближнему, говорится, что благо приносит. И любовь пробудится. Если мы действуем ради любви, любовь придет. Если мы действуем ради жадности, жадность будет развиваться. Вот так. Две собаки грызутся в сердце человека. Говорится, одна белая, другая черная. Какая победит собака из них? Черная или белая? Да, какой кормишь, такая станет сильной. И это трудно, поэтому есть семья, где мы поддерживаем друг друга, не сбиваться с пути, не наживать себе врагов, а уметь прощать, уметь исправлять свои ошибки, то есть учиться настоящей жизни, быть героями. Поэтому мое пожелание – будьте с Богом в сердце постоянно, постоянно. Каждый день должна быть, должны чувствовать связь с Богом. Как вы это понимаете? Как вы это чувствуете? Но это должно быть постоянно. Иначе мы, как оторванная ветка от дерева, высохнем и исчезнем, наша династия. Хорошо, ну, здесь мы остановимся. Будут ли какие-то вопросы по этой теме, пожалуйста.
Пожалуйста, микрофон.
Да.
Александр Геннадьевич. Александр Геннадьевич, спасибо большое. У меня такой вопрос, как женщине продолжать взаимоотношения, если муж ушел, ну, в смысле, покинул свое физическое тело.
Древние законы были очень суровы для нас, неприменимы для нас. Согласно древней культуре, изначально женщина не выходит замуж второй раз, но сейчас это неприменимо. Сейчас невозможно это применить. Ее не нужно. Сейчас нужно применить главный закон веды. Все должны быть счастливы. Это главный закон веды. Поэтому что для вас сейчас принесет счастье? Новый брак, если хорошо? Потому что жить без брака женщине трудно, без защиты. Но бывает так, что женщина не вступает в новый брак, как моя бабушка. Пятеро детей в 32 года. Дед погиб на войне. Все. Она замуж не выходила никогда. Не было никаких мужчин. Ради детей она это делает. Очень сильная бабушка. Я помню ее хорошо. Ее уважает вся семья. Посмертно. Этот пример, то есть он не напрасный был. Эта нравственность была сильно заложена в этом роду. Именно ее примером. Вот. Но если нет детей, опять же, я говорю, есть. Поэтому сейчас нужно жить ради детей. Это мой совет, большей частью. Там будет видно.
Александр Геннадьевич, у меня вопрос следующего характера. Если женщина не замужем, как ей реализовать эти 5 ролей? То есть либо реализуются только 3 роли, за исключением жены и любовницы. Если она воспитывает ребенка одна и не замужем, не вступает в взаимоотношения с другими. Спасибо.
Хороший вопрос. Видите, материальная жизнь, она неустойчивая. Мы можем умереть, заболеть, там развод может быть. Тогда, видите, правила как эти? Они должны, правила, быть гибкими тогда. И что здесь в этом случае? Какая есть достойная замена? По мере нашего роста, мы же должны расти, прогрессировать в жизни, мы становимся более-более духовными, мудрыми людьми, знающими людьми. Это означает, что мы вступаем в отношения духовных матерей и отцов. для кого-то. И так реализован себя полностью во всех ролях. Что касается любовника, любовницы, то это можно реализовать на примере возвышенной поэзии, как Рамаяна, допустим. Там есть супружеские отношения, описываются очень возвышенные. Мы должны просто об этом думать, слушать, обсуждать эти темы. Это тоже будем получать такой же результат. Так предписано. На все случаи жизни есть решение. Важно, чтобы мы были счастливы. Я был в Вероне, в Италии, там есть дворик, где Ромео приходил к Джульетте. Там полно народу постоянно в этом дворе. И все в ленточках, там, в записках, там. Все хотят такой любви, видите, все думают об этом, обсуждают эти вещи. И чувствуют ее. Заметили? Они чувствуют. У них нет, может быть, таких отношений друг с другом, но когда они говорят о Ромео и Джульетте, они чувствуют это, они получают это. Я думаю, даже чище получают, чем это было на самом деле. Неизвестно, что было бы, если бы они дожили до старости Ромео и Джульетты. А? Правда? Этот образ, видите, обсуждается тогда образ. Образ любви. В любви там есть 7 уровней, я сегодня об этом не говорю. 7 уровней. От обычных человеческих и дальше. Отдельная тема.
Можно ли простить грубую силу, когда мужчина применяет по отношению к женщине? Муж к жене. И что нужно делать в таких случаях?
Если есть тенденция к развитию, к совершенствованию отношений, простить можно все. Если тенденция обратная к деградации, то бессмысленно. Все бессмысленно. Так вот, какая тенденция? Ну, побил жену, ну хорошо. Но тенденция в какую сторону? В лучшую сторону или в худшую сторону?
Худшую.
Ну, тогда брак обречен будет, если худшую.
Ну, вы говорите, что в любом случае нужно как бы принимать, терпеть.
Нет, простите. Давайте я сразу оговорюсь. Это для двух сказано, не для одного. Вы же заметили, мужчина должен быть цель жизни знать, прогрессировать, быть бесстрашным и щедрым. Так? А женщина такая. И то, что мы для женщины говорим, для мужчины позволяем все, что хотим. Вы две стороны должны получить образование. Тогда мы говорим, будет хорошо. Иначе ваш муж будет вас эксплуатировать. Вы то мать, то сестра, то дочь, то все. А он будет вас бить. Что это значит? Он деградирует просто, такой человек. Это демон. Он тоже должен прогрессировать духовно. Если не прогрессирует, это проблема. Проблема, она может быть серьезно, глубоко, может быть, и нет, потому что если он добрый человек и позволяет вам прогрессировать, как вы, нормально, жить можно. Но если это на самом деле агрессор, который мешает и вам духовно прогрессировать, и сам не прогрессирует, это проблема. Но это редко бывает. А? Я не уверен, что это именно ваш случай. Вы так не выглядите. Это похоже так пока. Потому что пока вы еще с ним спорите. Мать мужа агрессор.
Да. И если агрессор это мать мужа, и через от ее влияния ну, очень плохо потом становится и сложно восстанавливать силы.
Агрессор означает собственник. То есть мать мужа считает сына своей собственностью, поэтому ревнует к невесте. Так? Это значит агрессор. Вот поэтому, говорю, нужно образование получить. Что ребенок вам не принадлежит и прочее. Люди не получают образование, и поэтому они не могут отойти от семейных дел, когда время приходит. И мешают жизни молодых людей. Вмешиваются туда, чувствуют что-то, их собственность продолжает, делят что-то.
А что делать уже до очень трагической
ситуации? Не жить вместе, бок о бок, жить раздельно.
Там уже все хуже, уже она почти до инвалидности он дошел под этим давлением.
Бывает, что мы сейчас уже ничего не сможем сделать, потому что уже критическая ситуация, слишком критическая ситуация, уже необратимая ситуация. Но если она обратима, жить вместе рядом близко нельзя. Лучше мир на расстоянии.
Спасибо.
Видите, в каких сложных условиях мы живем?
Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Я хотела узнать, вот вы сказали, у женщины в семье 5 ролей, а у мужчины сколько их ролей?
3.
3, да? Mm-hmm. А, сказали, mm-hmm. да.
Mm-hmm. Не запомнили? Mm-hmm. Цель жизни, бесстрашие и щедрость. Вот это для мужчины. Все. Согласна?
Проявляться по отношению к жене он не может, как отец, например, да, в случае там...
А, я муж. Нет, он муж. Нет, да? Он муж, угу. муж. Главное, что между мужем и женой должно быть, это дружба. Угу. Это одно тело, так говорится, так. Муж и жена — это одно тело. Они не родственники. Кто они такие? Ну, одно тело, так говорится. Муж и жена.
Спасибо. Александр Геннадьевич, скажите, пожалуйста, а вот сейчас вот такое расхожее мнение, не то что расхожее, а я думаю, многие его слышали о том, что мужчины стали слабее, а женщины сильнее. То есть вы согласны с этим мнением? И что в таком случае делать нам тогда? Становиться слабее, чтобы они были сильнее, или что, или как?
Мы упомянули, что мужчина сейчас слабеет, потому что чрезмерное влияние женской энергии идет. Культура меняется, заметили же. Я был на Иссык-Куле, когда... сколько-то лет назад. И местные жители рассказывали про это. Озеро, как бы, как оно появилось, и священное считается. Считалось священным настолько, что люди в одежде только принимали омовение в нем. Не раздевались. Запрещено было. Святое дело было. И кто первый подал этот пример, это был Хрущев Никита Сергеевич. Он первый приехал туда, говорит, разделся до плавок, пошел в воду. И так он начал вот это вот. Такие отношения. Вот это вот раздевание и ослабляет интеллект мужчины. Не, тут мы не ищем виноватых, потому что это взаимодействует вместе, как огонь и масло. Льете масло в огонь увеличивается. Все. И почему женщины, они такую культуру смелую сейчас принимают? Потому что это нравится мужчинам. А почему мужчинам нравится? Потому что они не имеют смысла жизни высшего. И ищут удовольствие в чувствах, в женщинах. Женщины чувствуют это и отвечают им взаимностью. И так идет этот взаимообмен. Одинаково, одинаково. Духовная ответственность — это духовное понятие, да, одинаково для всех. Поэтому здесь как бы виноваты вместе те и другие, что отказались от высших знаний когда-то. Атеизм виноват в этом был. Да, законы те же самые, совершенно верно. Безбожие — причина этого поведения. А? Тоже ухудшается сейчас, тоже влияние Запада сейчас. Была лучше, скажем, какое это время было, может быть, лет 10 назад, я не помню, 2% разводов все было в Индии. Сейчас эта цифра меняется больше. По насилию девушек Индия сейчас занимает первое или второе место. Сейчас. Вот, видите, что происходит. У них нет иммунитета западного. Если они видят такой образ женщины, они не могут контролировать чувства. Они к этому не привыкли просто. Здесь люди присыщаются постепенно и привыкают видеть женщин в разных видах. То в Индии это труднее, потому что иммунитета нет у этих людей. Поэтому видите, что происходит. Чудовищные вещи происходят.
Спросить. Я здесь. Как победить зависть в себе за полгода?
Хорошо, это хороший вопрос. В семье имеется в виду или вообще в себе? В себе, да? В себе. Рецепт тяжелый, но он работает. Если захотите, если есть сила, примените его. Хорошо. Служение. Служите тому, кому завидуете. Зависть идет. Если не можете... Ну уж слишком завидуете, тогда служите Богу.
Не от души же получается, когда служу.
Как?
Не от души получается.
Сначала, потом это проявится. А. Потому что служение — это самая большая сила магическая, мистическая сила. Угу. Она трансформирует, меняет и того, кто служит, и тому, того, кому служит. Если правильно это делать.
Много кому заслужить. Человек служит и избавляется от зависти, и получается,
хороший результат только в том, что он избавился от зависти, да? Или от этого как-то сфера жизни меняется у него? Или...
Хорошие, следующие прекрасные вопросы пришли, да. Если человек избавляется от зависти, зависть – это антоним любви, противоположное понятие. Есть синонимы сходные, есть антонимы противоположные. Зависть – это антоним, значит, если нет зависти, то есть любовь. Он обретает любовь, а вместе с любовью, если человек не завидует, обретает сверхспособности.
А вот он любовь обретает от этих людей, которым он служил, или вообще?
В себе внутри.
То есть от, внутри, от жизни,
внутри,
да?
Себя, внутри себя. От жизни, да. Жизнь так устроена. Когда-то одна тетя приехала к нам на Сахалин, опять же, я в школе учился, и я впервые увидел розу. Она привезла. Может, там север был, тундра. Роза – это что-то, знаете, невиданная, неслыханная красота. Вот, и я ее выхватил для себя, и... А потом подумал, она же цветок, повянет. И стал беспокоиться, спрашивать, а что делать, она повянет или не повянет, повянет или не повянет, и мешаю ему разговаривать. Мать уже и так, и сяк, а тетка меня обманула. Говорит, а нет, нет, вот там, видишь, у тебя горшок стоит на окне с каким-то там, этим, петушок называли, какой-то там зеленый такой, рос, лопухи. А туда, говорит, воткни в землю, не повянет, все, чтобы меня успокоили. Но я поверил. Воткнул в землю там эту розу и вянет прямо уже через полчаса, смотрю, она обвисает. Я говорю, вянет. А ты, говорит, поливай. И опять меня направили. Ну, я за водой поливать его. Лью, вянет. Я говорю, все равно вянет. Но, говорит, вот она уже сейчас напьется, ты сейчас спать ложись, утром проснешься, увидишь, она расцветет. Успокоили меня. С утра пораньше, как только я вот в сознание пришел, я бегом к этой розе. Повяло. Трагедия у меня была, страшная. Я же верил, что нужно вырасти. Повяло, значит, потому что я ее не поливал, может, и плохо, она же умерла и прочее, ребенок. А тут этот лопух зеленый расцвел, который никогда цветов не давал. О, вот такие красные цветы, представьте себе. Вот как это происходит. Ведь посмотрите, что когда мы служим кому-то, наша ошибка в том, что мы ожидаем ответа. И не получая ответа, мы не хотим дальше служить. Видите, как нас обманывает жизнь. Ум обманывает, вернее. А ведь ответ придет совсем другой стороны, потому что жизнь устроена по-другому. Не так, как мы думаем. Это все находится под контролем, не нашим. Если вы безответно служите, да, но вы можете получить удивительные качества внутренние. И эти качества привлекут хороших людей к вам. Вот как придет к вам удача. А не то, что вы служите и требуете, не получаете, не хотите служить, снова кому-то служите, чтобы что-то получить. И...
Александр Геннадьевич, спасибо вам за ваш труд, за сегодняшнюю лекцию. Скажите, пожалуйста, то есть не муж и жена, просто развиваем отношения, парень-девушка, и парень все время проявляет свое превосходство. То есть хвалишь его, ой, какой ты молодец, да, я молодец, ой, ты золотой, да, конечно, я золотой. Стоит ли развивать такие отношения?
То есть он соглашается сразу, да?
Он не просто соглашается,
ведь
он подчеркивает.
Ведь моего никто никогда не хвалил, да?
Нет, ну то есть его наоборот хвалят часто. Стоит ли развивать такие отношения?
Ты молодец, да, но сделай что-то хорошее. Это нормально, можно так говорить. Что ты молодец, ты хороший человек, мы видим позитивно, стараемся людей вдохновлять. Но за этим мы должны сказать, сделай что-то хорошее. А если ты хороший, но ничего хорошего не можешь сделать, то какой же ты хороший?
Он очень положительный человек, очень добрый. Здесь вопрос в другом. Если он проявляет свое превосходство, может быть, он не считает меня недостойной? У меня такие мысли просто возникают.
Это просто гордость. Нет, нет.
Чья моя?
Его. Он же себя считает хорошим. Это плохо. Вы видите, это принесет плохой результат в общении с людьми.
То есть я ошибаюсь, что считаю себя недостойной его, когда он так себя проявляет?
Мне кажется, что он недостоин вас, если он так гордится. Наоборот, картина вся. Только не гордитесь вы теперь.
Нет, нет, здесь просто немножко духовность, ну то есть он как бы не развивается духовно, может быть, из-за этого, а так он очень положительный.
Ну, я согласен, что это хороший человек, но нужно, чтобы он был занят служением другим. Тогда он не утратит хорошие качества. А пока он гордится, он потеряет их.
Он не пришел еще пока к этому.
Вот, надо привести. Ваша задача в этом.
Окей, спасибо большое.
Спасибо большое за лекцию, Гуру Махарадж. А такой вопрос. Как культивировать в себе щедрость?
Что такое щедрость? Ну, щедрость, она основана на сострадании. Щедрость означает, что мы кому-то хотим помочь, мы внимательны к людям. И, конечно, она должна быть разумна, мы соизмеряем свои возможности. Что мы можем сделать, да, чтобы сами потом не оказаться в плохом положении или в зависимом положении. Поэтому мы должны крепко стоять на ногах и, если есть возможность, помогаем другим людям.
Ну вот наступило некое такое время, когда переживаем некие сложности, там, скажем так, и ну, требуется щедрость от меня внутрисемейная, но ее нет, так скажем.
А, щедрость касается не только денег. Это ошибка, что именно в деньгах она измеряется. Это в отношениях измеряется щедрость. Щедрость также означает хорошие слова, достаточно внимания, уважение. То есть мы отдаем себя же таким образом, тоже жертвуем собой. Деньги – это не главное мерило. Это скорее последнее мерило будет. Иногда жизнь так устроена. Иногда деньги есть, иногда их нет. Ничего страшного. Потому что жизнь предопределена, и количество денег предопределено. Не беспокойтесь об этом слишком. Вы проживете свой срок жизни все равно. Значит, какие-то деньги будут. Мы были всяких, со своей женой, своей семьей, мы были в разных обстоятельствах жизни. Иногда мы были дворниками, работали. Я работал однажды грузчиком. Я работал также в пожарной охране. Все, что приходилось делать, чтобы поддерживать семью. Я не думал, что нужно какую-то особую работу, чтобы меня взяли куда-то делать. Просто все, что угодно. Мусор выносили, там, помойные ведра выносили, дворы мели. Разгружал там, на фабрике концентратов, там грузили машины. Все делали.
А вот если, например, человек-мужчина вот, не считает себя достойным какой-то работы, ну вот в семье деньги закончились, а он думает, ну я не пойду работать там грузчиком, да? А супруга, например, работает там финансовым директором еще, и семья из-за этого распадается, потому что она становится сильнее своего мужа, а муж как вот, ну, сидел на диване, лежал на диване, он так и остается. Что в этом случае? Жене?
Это влияние ложного престижа в обществе и в уме человека. Финансовый директор, а я грузчик.
Ну, как бы да, муж не идет, то есть жена может...
Это ложный престиж. От этого нужно избавиться.
Женщине?
Почему женщине?
Мужчине.
Мужчине, в данном случае мужчина не работает.
А жена. Как ему избавиться отказался от этого, если женщине уйти с работы?
Нет. Делает то, что он может делать. Неважно, что...
хочет, потому что как
это
бы...
Это ложный престиж.
Жена же все равно продукты покупает.
Это ложный престиж. Ложная вещь. От нее нужно отказаться. Если хотите быть счастливы. Все дело не в том, что он делает, а что он делает жертву. Это как человек, знаете, они сражались за родину. Война там, битва какая-то. И там командир у них есть. В погонах. А другие солдаты. Этому командиру ногу отрывает. Помните? А он ползет с пистолетом и говорит, вперед, вперед, вперед. Говорит. Вот что ценится, понимаете? Мужчина бывает иногда, как этот командир, с оторванной ногой. Работы нет, неудача какая-то в жизни. Это ложная вещь все. Вперед. Делай, что можешь. Жертва, вот в чем цена. Это ложный престиж. Кто есть кто, кто директор, кто рабочий. Я не буду грузчиком. Это все ложные вещи. Откажитесь от них, выбросьте из головы все это. Будьте, учитесь быть счастливыми, а не богатыми. Престиж показывает свой в обществе. Кому он нужен, этот престиж? Мы скоро все умрем. Что, навечно ту жизнь собрались? Не.
Спасибо. Добрый вечер. Можно узнать, как подтолкнуть парня к семейной жизни, к браку, если ранее был допущен гражданский брак? Если сейчас мы вот так живем.
Ну, это трудно уже. Сдвинуть, как бы, с рельс поезд, который уже едет. Не знаю, что делать. Может быть, вызвать группу захвата какую-нибудь. Пусть заставят, там, пригрозят ему. Не знаю, что
делать. Если ранее не хватало знаний, а знания уже позже пришли, осознание позже пришло.
поговорит? Ага. Ну, сейчас же знания приходят. Ну, будем надеяться. Знание – великая вещь. Знание все отрегулирует, если мы искренне учимся. Я надеюсь на это, в всяком случае, что... Я вижу, как это хорошо, благотворно, если кто-то применяет знания, всегда хорошо. Сколько семей спасено при помощи этого знания? Очень много.
Добрый вечер. Хотела спросить, что самое главное родители должны дать своим детям?
Я вас не вижу.
Прошу прощения. Что самое главное родители должны дать своим детям?
Счастье и знание – две вещи. Счастье и знание. Значит, вы должны иметь счастье и знание, что передать детям. Современным детям. Я могу сказать, но не всем понравится. Как бы вопрос тонкий, касается уже культур. Одно могу сказать с уверенностью, что сейчас все культуры находятся в тупике. Вот таких вопросов. Все. Поэтому что делать? Мне придется сказать все-таки что-то на этот счет. У нас утрачена культура бурной радости, безалкогольной, духовной радости, экстаз. Знаете слово экстаз? Что это такое? Кто знает? В школе проходили? А в институте тоже не проходили? А мать и отец не говорили? Значит, экстаза нет? Тогда что остается? Какое счастье? Видите, что происходит? Тогда вожделение остается. Вот он, экстаз. Учитесь экстазу. Вот что вы должны передать по наследству всем остальным. Вот это счастье. Настоящее счастье. Иначе будут наркотики и все остальное. Либо скучно, скукота, бытовуха. Кому интересно жить просто так? Безвкусно, безжизненно. Экстаз, экстаз. И, допустим, но мы знаем из нашей практики, где экстаз. Но я не знаю, можно ли это здесь говорить. Вопрос тонких уже отношений идет, культурных ценностей. Если вы себя отождествляете с какой-то культурой, мне трудно говорить о другой культуре. Как вы можете подумать о другой культуре? Культура, я считаю, одна, духовная. Но сейчас пока мы не все готовы принять какую-то единую культуру. Мы обусловлены. Если я скажу кому-то, не ешь мясо, он скажет, а я казах. Вот что сейчас происходит. Как будто казах должен есть мясо. Где это написано? И что он без мяса не выживет, именно казах. Вы русский, вам можно, а казах не выживет без мяса. Вот что сейчас происходит. Если я скажу, пойте, танцуйте с именами Бога, вы скажете, это религия. Никакая это не религия. Это экстаз. Это экстаз. Это счастье. Почему здесь религия? По словам религия можно всякое понимать. А я говорю о счастье, об экстазе сейчас. Ни о какой религии. Я не религиозный человек вообще, я атеист. Но я пою, танцую под имена Бога, смотрите. Потому что там экстаз. Бог для меня это не какие-то догмы, не какие-то заповеди, не какой-то страх. Бог для меня живое существо, в моем сердце есть все душа. Поете, танцуете, вы счастливы. В семье вы должны быть в экстазе, на работе в экстазе, на улице в экстазе, с песнями, танцами на работу ходить. Согласны, нет? Стесняетесь, видите? Нет. Нужно сначала напиться хорошо, тогда люди поймут. Если вы на трезвую голову такую учудите, вы в милиции окажетесь точно. То есть как-то это нужно осторожно культивировать. Я об этом сейчас говорю, что я думаю, сейчас осторожен в этих как бы правилах. Но я для себя решил, и как бы это работает. 33 года мы практикуем всей семьей. Я говорю, это хорошо. Вы сами решаете, что для вас хорошо. Какой путь вы выберете экстаза? Но экстаз необходим.
Извините, можно вопрос? Если родители не передали вот это состояние счастья, да,
а только вот, ну, как-то страхи всякие, вот эти неприятные какие-то переживания. А, то есть счастье я как бы, ну, как бы не получила, и знания, те, которые мне сейчас нужны, тоже я как бы не получила, да? Может быть, другие какие-то знания. А сейчас что нужно сделать? Саму себя перевоспитать полностью или что?
То, что вы не получили от родителей, сейчас ну, можете получить от духовного учителя. Mm. Можете получить. Так что нет потерь. Духовному развитию, ну, постепенно, терпеливо нужно быть. Примером своим, да. Общение пугает, да. Да, сначала, конечно, пугает. Все пугает. От мяса отказалась, боже мой. Все нормально было. Что случилось вообще? Сейчас тарелки разные, пища разная. Ходит, уходит, когда я мясо ем вообще. Я себя чувствую каким-то людоедом вообще. Это первое чувство. Постепенно, по мере как бы духовного роста, придет к уважению, к пониманию большему. Потому что близкие люди должны понимать друг друга, учиться. Первое, значит, будет осмеяние. Второе – преследование. Третье – восхищение. Три этапа. Я у вас не вижу серьезных проблем. Обычная схема. Выглядите хорошо.
Можно? Микрофон у меня, можно я задам вопрос?
Где? Кто? Да.
Спасибо за лекцию, во-первых. Хотела задать вопрос отношений с мамой, дочь-мать. Как их наладить, если мама не имеет знаний о том, что дети ей не принадлежат, и постоянно давит вот этим вот чувством собственности? Как быть как дочери?
Терпеливо.
Это
мать
все?
Мы уважаем в любом случае. Какой бы ни был там конфликт, разногласия, уважение мы не должны терять.
Спасибо.
Да, 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 смирение. Терпите, ничего страшного с вами не будет. Мать, можно потерпеть.
Можно, да, спросить? Здравствуйте. Я хотела спросить, а можно ли спасти семью, если в основном старается только жена? Вот как бы если один человек, допустим, жена старается, этого достаточно или все-таки должны оба? Просто сейчас много говорится о том, что все именно зависит как будто от жены. И вот возможно ли это, если муж как бы не прилагает усилий никаких?
Если кто бы то ни был в семье, жена или муж, или сын, дочь, достигают духовного совершенства, то все предки до 14-го колена получают освобождение, говорится. И потомки также получают огромное благо. Сам факт такой. Я видел одну семью в Узбекистане когда-то. Там была прабабка еще жива у них. Она уже лежала, и мы были в гостях. И она хотела с нами увидеться, как с духовными людьми. Она была прямой потомок пророка Мухаммеда, считается. Знали все мечети там. Прабабка. Старая женщина. Вы знаете, какую она силу давала всем родственникам? Этот пример невероятный. То, что она, как она говорила, как она себя вела, какое бесстрашие, какое равновесие, какой разум. Это мощь. Это для рода огромное благо вообще, если есть в роду святой человек. Но род, где нет ни одного святого, считается проклятым. Поэтому мы говорим, начинайте что-то делать. Спасайте свой род, свою семью. Пускай вам будет трудно, я понимаю, что вы сейчас революционеры, вы начинаете, и не все это все понимают. Но это правильный путь. Или нет? Как считаете? Правильный путь? Я тоже чувствую, что нет другого пути.
Еще пару вопросов, кто не задавал.
Александр Геннадьевич, здравствуйте. Вопрос у меня такой. Я в одной из лекций ваших слышал то, что перед браком молодой человек, юноша, некоторое время, достаточно долгое время, чтобы обрести контроль над своими чувствами, он проводит это время в аскезах. И у меня вот такой вопрос, как я могу подготовиться как бы к следующему этапу жизни, если в моей жизни не было никаких таких аскез в армии, я, то есть, не служил, то есть как я себя могу подготовить к этому? Спасибо.
Очень хороший вопрос, практичный. Такой мужской вопрос настоящий. Хорошо, я скажу, какую аскезу мы принимаем. Значит, если я 33 года практикую знания духовные, значит, 33 года я должен был не есть мясо, рыбу, яиц, не принимать никаких интоксикаций, ни алкоголя, ни сигарет, ни чая, кофе даже бытовых, не играть в азартные игры, не заниматься черным бизнесом, не заниматься незаконным сексом и регулируемым только в браке для детей. Это мои принципы, это аскезы. Можно практиковать. Особенно, если мы общаемся с теми, кто это практикует, мы сможем это сделать. В одиночку трудно будет. Поэтому общаться. Общаться нужно с теми, кто также вот практикует чистоту, аскезы принимает какие-то.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Он касается женской красоты. Вот когда женщина уже теряет красоту...
Скажите, зачем? Все, она уже свою роль выполнила, красота. Она пришла и ушла, и нормально. Потом другая роль уже красивая по-другому. Бабушка, помню, такая была красивая. К ней на колени сядешь, так лицо ее смочишь, потрясающе. Такое, как яблоко, знаете, такое моченое. Такое. О, я играл с ней. И она такая добрая, не обижается никогда. Это же хорошо. Что такое красота? Это доброта. Поэтому с внешней красоты мы постепенно на внутреннюю переходим. Душа всегда молода. А чего вы печалитесь? Мне знаете, сколько лет? 16 лет всего. Я, конечно, удивляюсь, когда в зеркало смотрю, что совсем другая картина там, но мне 16 лет. Нет, или я ошибаюсь? Я так себя чувствую. Поэтому так же чувствуйте себя. Вы все молоды. Улыбаетесь. Радуйтесь. Зачем подтягивать кожу и ходить как манекен? Хотя я не думаю, что это запрещено. Если это нужно для каких-то целей, почему нет? Но не печаль, если красота уходит. Есть более важные ценности. Мне все равно, допустим, кто молодой, кто старый сейчас. Мне абсолютно все равно. Что я по-другому смотрю на жизнь уже. Любви все возрасты покорны, но просто нужно любить по-другому научиться, глубже. Тело любить, это даже собака может. Даже паук смотрит на паучиху, думает, какие ноги. Ай-яй-яй-яй. Экстаз. Это даже насекомые животные умеют так любить. Человек может любить душой. И здесь же все красивые, о чем вы спрашиваете? Нет некрасивых, я не вижу. Нет. Все счастливые, все светятся. Доброта все украшает. Качество человеческое. Веда говорится, что если человек уродец, бывает такое, что уродливый человек родился таким, но обладает великими знаниями, он становится еще привлекательнее, чем красивый человек. Я вам рассказал про бабушку-каракатицу. Она была прекрасна для нас. Я сейчас ее вспоминаю тоже. Красивый образ. Я бы ее нарисовал, я художник. Если бы образ рисовать, я бы нарисовал ангела. Вот такой образ у нас. Давайте мы тоже оставим такой след. Не просто фотографию. А кто это потом скажет? Не знаю. Одна женщина приходила к нам в кафе в Санкт-Петербурге, это был 87 или 88 год. Это было первое вегетарианское кафе в Питере тогда. Первое, единственное кафе. И там пища была освященная. И мы видели, как люди меняются и принимают эту пищу. Фантастика. Вот одна женщина стала ходить каждый день. Вела себя одинаково. Она садилась в угол, за стол, спиной к залу, и лицом к стене съедала все молча. И уходила молча. Иногда плакала себе. Но мы не вмешивались, она не хотела общаться. Атмосфера была такая, что она плакала. Однажды она пришла и сказала: «А кто у вас тут старший? Хочу поговорить». Меня выдвинули. Я был там главным поваром. Я сел перед ней, думаю, наверное, она интересуется каким-то духовным знанием. Она говорит: «Я хочу вам пожертвовать квартиру». Ну, вернее, комнату в коммуналке, большая, говорит, мне площадь. Я так испугался. Как это? Зачем? Я говорю: «Почему?» Она говорит: «Одна, у меня никого нет». Я говорю: «Так, ну, может быть, там, почему мне, почему сюда? Я вообще не знаком с вами, как-то я насторожен, я не понимаю, что происходит». Она говорит: «Я на днях, у нас соседка умерла, а мы с ней почти ровесники. Пожилая. В коммунальной квартире. И тело унесли. И вот я, говорит, пошла в магазин. Возвращаюсь домой, там двор-колодец, какой-то этаж питерский. Она заходит в этот двор-колодец, там ей рабочие говорят: «Стойте, подождите, сейчас мы вещи сбрасываем сверху, пока не проходите». И летит, говорит, комод знакомой соседки. Сверху, на асфальт, разбивается, и там вся ее жизнь, письма и фотографии. Вот тут она, ребенок с матерью, о, тут она с бантиками уже в школу пошла, октябренок, тут она невеста, боже мой, тут ее дети, тут ее письма, тут ее отношения, тут рабочие в сапогах, это все ходит и в мусорку сбрасывает. Я говорю: «Я не хочу, чтобы со мной было так, чтобы хоть что-то осталось. Заберите мою комнату. Хоть что-то сделать, какую-то жертву». Ну, я так и не взял ее комнату, конечно. Я не помню, как мы решили этот вопрос. Но меня поразил этот факт. Ну и что, мы будем красивыми, и толку от этого. Будьте счастливыми. Так говорит. Красота все равно уйдет. Чего беспокоиться? Вот это другой вопрос. Совершенно верно. Если нет состояния счастья, мы должны как бы обрести его. Нужно общаться с теми людьми, которые пробуждают нас счастье. Духовные люди должны. Красота означает, что кто-то еще нас может использовать для наслаждения. И мы этого тоже хотим, наслаждаться. Когда мы уже взрослые люди, мы должны понимать, что это тонкая форма эксплуатации. Я удовлетворяю твои чувства, ты мои чувства. Поэтому называем любовью. Но как только ты мои чувства не удовлетворяешь, ты мне больше не нужна, я не нужен. Все. Я против. Развод. Значит, мы не можем регулировать отношения, чтобы быть дорогими друг другу всю жизнь. Как? Жертва? Жертва? Хорошо, мать состарилась, но почему вы любите ее? Вы не говорите ей: «Иди либо пластическую операцию делать, либо уходи из дома вообще». Потому что жертву она жертвовала своей кровью, своим временем, своей жизнью ради вас. Как вы можете? Вы же любите ее. Неважно, как она выглядит. Счастье внутри человека есть. Да, мы говорим о пробуждении счастья. Не то, что мы где-то его откуда должны взять. Оно должно пробудиться изнутри. Очищение сердца необходимо от эгоизма. Вся проблема, что чувства настолько сильны, что хотят наслаждаться ради себя, и это препятствие. Но уже когда мы не молодые, мы должны от этого отходить больше и больше. 50 лет, хотя бы 50 лет, человек не должен иметь никакой сексуальной жизни вообще, говорит Саведа. Уже перестроиться на другой образ жизни совершенно. Он до сих пор думает о внешнем виде, о коже, о волосах, о том другом. Хотя бы в 50 лет прекратить все это. Кому-то раньше удается наиболее удачливым людям. Чем раньше, тем лучше, если вы способны на это. Если не способны, время придет. Не нужно искусственно торопить. То есть где-то это пища, где-то это яд, говорится. Для одного это пища, для другого это яд. Если вы уже не молодой человек, а все, пытаетесь так же наслаждаться, это уже яд. Все, в свое время хорошо. Главная проблема же не в этом. Вы же не об этом спрашиваете. А одиночество, вот чего мы боимся. Вот поэтому мы ищем, вот поэтому мы до сих пор, у нас нет других методов, как привлечь человека, как подружиться, как общаться. Одиночество – это беда современного мира. Никто нас не понимает. Но давайте разберемся, я так хочу кого-то понять или нет. Вот давайте с этого начнем. Кого я хочу понять? Кого я хочу оценить? Кому я хочу служить? Начинайте с Бога и применяйте к человеку. Как говорится, возлюби ближнего, люби Бога всей душой, всем разумом, всем сердцем. Это хорошая заповедь. Почему от них отказываемся? Это же хорошая заповедь. В монастырь не надо уходить, не требуется. Это просто знание. Ну-ка, какие секреты мы сегодня выдали? Пойте, танцуйте, будьте счастливы, только с Богом. Спасибо, тут мы
остановимся. Можно еще вопрос? Последний.
Еще последний? Ага. Кто?
Здравствуйте. Да. Спасибо вам большое. У меня двое сыновей, старшему 9 лет. И мне всегда тяжело найти золотую середину, вот когда я, насколько быть строго и не подавить. В то же время, ну, где-то я его должна ограничивать. Вот здесь вот, чтобы золотую середину найти, нужно ограничивать, как мне, своим чувством внутренним или какими-то знаниями, как найти золотую середину в воспитании мальчика?
Воспитание ребенка, мальчика, означает, что вы даете ему очень возвышенный образ. Не просто от себя, да, что-то даете наставление какое-то, потому что у вас тоже меняется настроение, он видит вашу также природу, манипулирует ей, и ваши недостатки видит, и достоинства. Но когда вы даете ему образ, от чего имени вы его воспитываете, это лучше будет, сильнее. Образ. Найдите образ. Литературный образ, или образ отца, или образ деда, или вот что-то в этом духе. Но образ воспитывает ребенка. Образ. Нас воспитывали на образе Владимира Ильича Ленина. Помните? Хотя, я не знаю, вы помните или нет.
Помню.
Да. Это же работало, хотя мы не знали его лично. Но создали образ гения. Это работало. Тут тоже нужно образ. Образ. Дать образ.
Спасибо большое. Спасибо большое.